Oma Gyanati Mirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurun Militan Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yutapada Kamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Шри Рупам Саграджатам Сахаганар Гунатханвитам Тамса Дживам Садвайтам Савадхутам Париджана Сахитам Кришна Чайтанья Девам Шри Рада Кришна Падан Сахагана Лалита Шри Вишаканвитам Сча Хей Кришна Каруна Синху Динабанху Джагатпате Гопиша, Гопика Канта, Рада Канта, Намостуте, Тапта Канчана Горанге, Раде Вриндаванешвари, Вришабану Сута Деви, Пранамами, Хари Прие, Ванча Калпа Тарубьяшча, Крипа Синдубья Эвача, Патитанам Паванебьо, Вайшнавебьо, Намо Намаха, Джай Шри Кришна Чайтанья Прабу Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гоура Бхакта Вринда Харе Кришна 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 Харе 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 Рама 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 Харе 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 Кришна 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 Харе 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 Рама, Рама Рама, Харе Харе. Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Намо Вишну Падая, Кришна Приштая Бутале, Шримати Бхакти Веданта Свами Нитинамине, Намасте Сарасвати Девы Горавани Прачарине, Нирвишеша Шуньявади Пашчатья Деша Тарине. Харе Кришна, дорогие друзья, добрый вечер, очень рад вас приветствовать. Большое спасибо, что вы присоединились к этой трансляции. Пожалуйста, простите за некоторые технические задержки. Спасибо также всем, кто будет слушать запись. Я надеюсь, что что-то полезное удастся сегодня рассказать. Я сейчас сделаю небольшое вступление, а затем буду отвечать на вопросы, которые приходили ко мне в разных скайп-конференциях, и также сейчас они задаются на сайте, поэтому буду вылавливать эти вопросы и затем отвечать на них. Сначала скажу два слова о том, почему вообще я решил сделать этот вебинар. Как вы, возможно, знаете, это концепция игры преображения привычек, как часть концепции Бхактивикши четвертого поколения, возникла в прошлом году, и на протяжении прошлого года я по всей стране проводил семинары на эти темы, и многие преданные вдохновлялись, и во многих ятрах началась эта игра преображения привычек. Я получал разные восторженные отзывы из разных городов о том, как эта игра помогает преданным. Потом, однако, я стал замечать, что все больше и больше случаев, когда эта игра затухает через какое-то время, и преданные так немного разочаровываются. В принципе, это обычная вещь со всеми духовными практиками. Примерно так же с повторением Хари Кришна Махамантры, примерно так же с ведением Бхактивикши происходит. То есть сначала преданные вдохновляются, а потом через какое-то время, сталкиваясь с трудностями, немного опускают руки. Это нормально, это природа духовной жизни, поэтому важно руки не опускать. И на протяжении последнего лета я тоже посещал много городов, и во многих местах опять рассказывал про Бхактивикшу четвертого поколения в целом и про преображение привычек. Я опять видел очень живой интерес, понимал, что что-то в этом есть, что-то Кришна приоткрыл через все эти концепции. Но при этом также меня спрашивали, а покажите, где это работает. Вот. И сейчас мое желание помочь тому, чтобы эти концепции реально заработали хотя бы в некоторых местах. Хотя бы в каких-то округах московской Бхактивикши, хотя бы в каких-то ятрах по стране, чтобы все элементы, или хотя бы некоторые элементы бхакти-врикши четвертого поколения, в частности преображение привычек, начали работать и уже работать стабильно, успешно. И я хочу этому помогать, поскольку я не могу быть одновременно в каждом городе, то для меня инструмент этого вот такого рода вебинары. И если сегодняшний вебинар окажется успешным, то есть я вижу, что у преданных есть интерес, им это помогает, тогда я могу проводить регулярно подобные вебинары, например, каждую неделю, как по преображению привычек, так и по другим аспектам бхакти-врикши четвертого поколения. Вот, то есть я открыт, я готов помогать, я готов объяснять еще раз, готов вдохновлять, готов поддерживать, готов консультировать. Я только не могу быть ведущим игры в каждой ятре, в каждом округе. Вот это придется делать кому-то другому. Но помогать всем, кто ведет такую игру, это я буду пытаться. И вот в частности вебинары будут инструментом для этого. Итак, цель сегодняшнего вебинара – помочь всем тем, кто хочет продолжать играть в эту игру и кто хочет организовывать ее в своих ятрах и в своих округах. Я постараюсь ответить на все вопросы, которые сегодня придут. И что-то объяснить еще раз, может быть, более подробно и более понятно, рассеять какие-то сомнения, недоразумения, дать какие-то подсказки. Ну, будем надеяться, что это принесет какую-то пользу, и игра на самом деле заработает. Потому что, когда я рассказываю на семинарах, да, то вроде всем все понятно, все вопросы отвечены, все согласны, вопросов нет, но потом опять что-то не получается. Впрочем, в этом нет ничего странного, потому что, еще раз, такова природа духовной жизни. Обычно все, встретив книги Шрилы Прабхупады, очень вдохновляются, но потом у них возникает вопрос, как этим пользоваться. Им говорят, вот вам Хари Кришна мантра для этого. Они опять очень сильно вдохновляются, но через какое-то время возникает вопрос, а как пользоваться Хари Кришна Махамантрой. Тогда им объясняют разные полезные технологии того, как правильно воспевать Махамантру. Но после этого преданным нужна помощь в том, как пользоваться этими технологиями для повторения Махамантры. То есть, естественно, духовные вещи, они истинные, они работают, но это никогда не бывает так дешево, да, то есть всегда это требует нашей решимости, нашей устремленности. И как сказал Господь Чайтанья Махапрабху, давая наставление жителям Навадвипы о воспевании святых имен Хари Кришна мантры, он сказал, что эту мантру нужно воспевать с упрямством, с решимостью и упрямством, то есть начав однажды, никогда не бросать и всеми силами достигать успеха. И это, может быть, есть универсальный ответ на вопрос, что делать, если не получается. Если не получается бхакти-врикша, не получается преображение привычек или что-то еще. То есть главный ответ в том, чтобы продолжать прикладывать усилия и искать возможности для этого. Я помню, в свое время задал вопрос Матаджи Прамападмине, а почему нигде в мире бхакти-врикша не получилось, а вот у вас, в вашей аманской ятре, она получилась? И Матаджи Прамападмине ответила, ну, наверное, потому, что когда на что-то не получалось, мы не опускали руки, мы не говорили, что бхакти-врикша не работает, а просто продолжали искать какие-то способы преодоления препятствий и в конце концов всегда их находили. Я думаю, это универсальный ответ. И что касается преображения привычек, основной ответ будет такой же. Что если не получается, нужно не опускать руки, продолжать прикладывать усилия, и в конце концов Кришна будет давать разуму понимание, как этого достичь. Примерно подобную же историю Шрила Ранатсвами Махарадж рассказывал о том, как в их общине была введена система наставничества, которая, мы знаем, сейчас так успешно работает. Но когда он рассказывал нам об этом в 1997 году, он говорил, что система много раз запускалась и много раз терпела неудачу. То есть он все рассказывал преданным, объяснял, они вдохновлялись, потом он уезжал куда-то, приезжал через несколько месяцев, спрашивал, ну как дела? Они спрашивали, какие дела? Он говорил, ну как у вас система наставников? Я говорю, Махарадж, мы забыли уже об этом. Тогда он снова им все рассказывал подробно, они снова все понимали, вдохновлялись. Он уезжал куда-то, приезжал через несколько месяцев, спрашивал, ну как? Они говорили, что? Он говорил, ну система наставников. Ему отвечали, Махарадж, мы забыли уже об этом. И он снова объяснял, снова вдохновлял, они снова все понимали, снова уезжал. И, в общем, история продолжалась какое-то количество раз, пока все заработало. Поэтому, я думаю, это общий принцип, и мой, я думаю, главный ответ на все вопросы, которые были заданы, заключается именно в этом. Что главное, что мы должны делать, чтобы получилось, это не опускать руки и продолжать и продолжать во что бы то ни стало. Это общий принцип духовной жизни. Говорится, что духовное продвижение не означает, что мы не падаем, а означает только одно, что каждый раз, когда мы падаем, мы встаем и снова продолжаем. Вы помните этот замечательный девиз Шрилы Прабхупады? Just go on. Просто продолжайте. Это звучит просто, на самом деле очень глубокий принцип и совершенно необходимый в духовной жизни. Вот это мое небольшое введение. А сейчас я буду смотреть вопросы и отвечать на них. Сначала посмотрю все вопросы в скайп-конференциях, и затем уже буду смотреть вопросы на сайте. Пожалуйста, извините, что это будет занимать какое-то время. Итак, вот вопрос от Вистары Прабу, который как раз на тему того, о чем мы начали говорить. Вопрос звучит так. Как вернуться в игру после неудачной попытки? Чем себя замотивировать? Ну, то есть мотив именно этот, что мы хотим добиться успеха, и мы понимаем, что успех не приходит с первого раза. Нам стоит вспоминать этот опыт Матаджи Прамападмини, стоит вспоминать этот рассказ Арнатсвами Махараджа, стоит вспоминать Шрилу Прабхупаду, у которого 40 лет ничего не получалось. Возможно, это нас мотивирует. Так или иначе, у нас нет другого пути, то есть мы хотим развиваться. Этот вопрос может иметь два смысла, то есть как продолжить самому играть, то есть как продолжить самому улучшать свои привычки, и как продолжить создавать эту игру для своих подопечных, для своего округа, или своего сектора, или группы, или для своей ятры. Это два аспекта, будем сегодня говорить о том и о другом, то есть как правильно вести игру и как правильно участвовать самому. Но общий принцип такой, что мы должны понимать, что так или иначе нам это надо. То есть это нам надо самим, потому что так или иначе мы же хотим духовного прогресса. Да? То есть мы не собираемся останавливаться на месте, мы хотим меняться. И на этом построена эта игра, на понимании того, что духовная жизнь означает движение вперед. Потому что как только мы останавливаемся, на самом деле мы начинаем деградировать. То есть начинается болото. Поэтому суть духовной жизни – это осознанная работа над собой, осознанная перемена. И по-другому всю эту методику преображения привычек можно назвать просто осознанное самосовершенствование. Просто отличие методики в том, что это осознанное самосовершенствование происходит в санге. Бхактивикша нам создает такие санги на разных уровнях, и опираясь на них, нам легче это делать, чем в одиночку. Но принцип, который стоит вообще за всем этим, за Бхактивикша четвертого поколения, за преображением привычек, за рынком святого имени, в том, что мы хотим движения, мы не хотим останавливаться. Духовная жизнь означает движение. Сознание Кришны преподавало движение, то есть мы двигаться должны. Если мы останавливаемся, это уже не духовно, да, то есть это природа материи, смерть, остановка. А дух, он всегда двигается, он развивается, он расширяется, он обучается. Поэтому нам деваться-то некуда все равно, то есть мы хотим так или иначе меняться, пусть это трудно, пусть не получается, все равно мы хотим меняться. Вот. И также мы хотим помогать тем, кому мы можем помочь. Если даже не получилось, все равно нет смысла оставлять свои попытки, и надо продолжать помогать. Другая сторона ответа, что, может быть, что-то мы делали неправильно. Именно поэтому лучше еще раз разобраться в методике, переслушать семинары. И вот, собственно, наши вебинары будут предназначены для того, чтобы преданных предостеречь от некоторых ошибок, которые, я вижу, регулярно совершаются. И эти ошибки, как на уровне индивидуальной игры, так и на уровне ведения санги для игры, мы сегодня разберем подробно. Я думаю, что если мы поймем, тогда мы поймем причину наших неудач, почему, может быть, не получилось с первого, второго или третьего раза. И нам станет интересно снова попробовать уже на основании более глубокого, ясного понимания того, как все-таки работает эта игра. Об этом мы наверняка сегодня еще будем говорить, отвечая на разные вопросы. А сейчас пройдем дальше по этой серии вопросов. Матаджи Катма Сундари из Москвы спрашивает, как оживить интерес и постоянно его поддерживать, чтобы это не превращалось в рутину, где нет никаких перемен. Ну вот, еще раз, нужно понять, что это принцип духовной жизни. Движение – принцип духовной жизни. А чтобы это желание двигаться в нас сохранялось, для этого, мы знаем, у нас есть два механизма или два проявления гуру-таттвы. Это наставник и санга. Вот, собственно, они нас должны подталкивать, вдохновлять, показывать пример, показывать для нас путь того, как мы можем двигаться. Это факт, без гуру или без наставника нам двигаться сложно. То есть кто-то должен, от кого-то мы должны эту энергию перемен получать. Собственно, суть обязанности гуру или наставника в том, что он дает заказ. Он говорит, пожалуйста, двигайся, двигайся, не застревай на одном круге, на четырех кругах, на 16 кругах. Не застревай на группе, создавай сектор, не застревай на секторе, создавай округ. Вообще не застревай никогда, нигде в духовной жизни. Этот импульс мы получаем от нашего гуру или наставника. И также и санги, да, то есть нам нужны хорошие санги, сатсанги. Сатсанга означает, что в них постоянно идет именно это обсуждение, то есть как нам двигаться вперед. То есть мы не просто собираемся, чтобы приятно провести время и потешить чувства друг друга, но постоянно обсуждаем, как можно двигаться индивидуально и как бхактиврикши лучше развивать. Это вообще суть бхактиврикши четвертого поколения, что мы вместе в командах постоянно обсуждаем, как делать бхактиврикши лучше. Если мы это будем обсуждать, то, конечно, бхактиврикша будет становиться все лучше и лучше, а это и есть бхактиврикша четвертого поколения, эффективная, динамичная, развивающаяся бхактиврикша. Вот вкратце ответ такой. То есть нужно общение. Что я хотел бы сейчас сделать, чем я мог бы помогать, это, во-первых, проводя такие вебинары, чтобы постоянно оживлять интерес к этой теме и поддерживать, и вдохновлять преданных, что это возможно, и давать ответы на вопросы. И также, наверное, нужен обмен опытом. И на уровне московской бхактиврикши, на уровне бхактиврикши всей страны. У нас должны какие-то конференции быть, где мы постоянно эти темы будем обсуждать. И нам нужны успешные примеры. Я думаю, как только какие-то реально успешные санги появятся, где это будет по-настоящему работать, тогда пример этих успешных санг, он будет вдохновлять всех остальных во всей стране. Как я сказал, нам сейчас нужны островочки этой вот бхактиврикши четвертого поколения в стране, на которые потом все смогут смотреть и постепенно тоже следовать этому примеру. Следующий вопрос. Как начать, когда я считаю, что на большее, нежели сейчас, я не способен и не вижу необходимости что-то менять? Вот это очень важный вопрос. Он касается как раз личного застревания в игре. Давайте поймем, что это значит, что я не способен на большее, нежели сейчас. Это, скорее всего, подразумевает некое количество аскез, которые я совершаю сейчас. То есть я не могу вставать раньше, чем сейчас, потому что я не могу меньше спать, я не высыпаюсь. Логично? Логично. А я могу меньше есть, не могу больше поститься. Логично? Логично. Я не успеваю читать больше кругов, потому что у меня все время занимает работа и семейные обязанности и так далее. То есть я количественно не могу менять какие-то вещи. Это вполне может быть. Надо понять, что эта игра касается не аскез и не только количественных показателей. Но игра эта также может очень хорошо работать с качественными показателями. И если, да, зачастую аскезы мы увеличивать уже не можем, и какие-то количественные показатели мы в своей жизни уже не можем увеличивать, но всегда возможен качественный прогресс в том, что я уже делаю. Я всегда могу повторять мантру более внимательно, молиться более искренне, заботиться о моих подопечных бхактиврикши с большей любовью, общаться с моими родственниками с большим вниманием и сочувствием и так далее. Вот если нас это не интересует, да, то есть я считаю, что не могу больше, чем сейчас, значит, мы не понимаем суть духовной жизни. То есть мы не понимаем, что духовный прогресс означает постоянную работу над собой, постоянную перемену. Это значит, что мы сводим сознание Кришны просто к какому-то набору религиозных ритуалов и говорим, что мы уже ритуалов делаем достаточно и больше ритуалов делать не можем. Но суть-то духовной жизни совсем не в этом. Да, суть духовной жизни в том, чтобы все, что мы делаем, связывать с Кришной все больше и больше. Все, что мы делаем, то есть и то, как мы спим, и то, как мы едим, и то, как мы работаем, то, как мы общаемся с членами нашей семьи, то есть все это можно одухотворять все больше и больше. То есть, если вы внимательно понаблюдаете за собою, то вы сможете задать себе вопрос, что я хотел бы изменить, да, то есть, что я хотел бы делать лучше. Да, возможно, я не могу меньше спать и меньше есть, и читать больше кругов мантры, но наверняка я могу больше помнить о Кришне и так далее. Вот вам и тема для преображения привычек. Но на самом деле, даже в отношении количественных показателей, если мы будем очень внимательны и честны с собой, мы увидим, что все равно всегда что-то можно изменить, потому что ну, где-то мы, может быть, время тратим не очень эффективно, где-то, может быть, мы можем от чего-то отказаться в нашей жизни ради чего-то более важного, и только привычка заставляет нас делать какие-то вещи, которые не являются столь же необходимыми, как, скажем, повторение Хари Кришна Махамантры. Вот. На самом деле, конечно, эти цели, будем сегодня говорить об этом еще не раз, очень важно правильно ставить цели в этой игре. И эти цели хорошо ставить в общении с наставником. Потому что, может быть, мы не видим, что мы могли бы в нашей жизни изменить, но со стороны обычно это видно. Если у нас есть такие отношения хорошие с наставником, да, и мы ему доверяем, тогда мы сможем, общаясь с ним, увидеть, что в себе нужно и можно изменить. И у нас появится желание это менять. Я надеюсь, что я ответил на этот вопрос. Сейчас посмотрю вопросы в других конференциях. Вопрос от Олега Власевского из Иркутска. Вопрос. Когда жертва оправдана? По идее, наша жизнь должна быть отдана Гуру и Кришне. Но как сделать так, чтобы не было конфликта между моими возможностями и желаниями и тем, что хочет от меня Шрила Прабхупада и Господь Чайтанья? Какие привычки в первую очередь культивировать, чтобы убрать этот конфликт интересов? Как жертвовать своими интересами так, чтобы это было на пользу, а не во вред? Давайте немножко поразмышляем на эту тему. У меня такое ощущение, что этот вопрос, он строится на какой-то не совсем верной парадигме, что в нашем сознании есть какой-то конфликт между Гуру и Кришной и мной. То есть мы рассматриваем духовную жизнь как некую жертву, да, как какое-то насилие, что ли, над собой. То есть мне вот надо отдавать себя Гуру и Кришне, но у меня же есть еще мои возможности, желания, а меня вот, похоже, все время заставляют отказываться от моих желаний и совершать эту жертву непосильную. У многих религиозных людей восприятие религии именно такое, то есть как какого-то внешнего давления. То есть надо, на самом деле мне этого не хочется, мне это и не нужно, но надо, что делать, и вот я как бы страдаю, исполняя это надо, и иногда довожу себя до полного изнеможения, потом возникает бунт против религии, да, потом снова я подчиняюсь этому надо. Многие люди, они оставляют религию именно потому, что воспринимают ее какое-то внешнее давление, как что-то, что как бы подавляет их собственную личность. Но настоящая духовная жизнь, она же не такая. Настоящая духовная жизнь – что-то очень естественное. То есть в настоящей духовной жизни мы не подавляем себя, мы не совершаем какую-то насильственную жертву, а мы скорее раскрываем себя. То есть мы раскрываем наши истинные возможности и раскрываем наши истинные желания. Да, то есть это естественное желание души служить Кришне. И Кришна снабдил меня многими возможностями, которые мне хочется занять в служении Ему. Вот так мы должны понимать духовную жизнь. Как что-то в высшей степени естественное. Ну, как ребенок, который учится ходить. То есть это же естественно ходить. Может быть, поначалу у него не получается, и это может казаться какой-то жертвой, это необходимость ходить. Но после небольшой тренировки ребенок начинает ходить очень естественно, ему это нравится. Ему не хочется возвращаться в то состояние, когда он не хотел ходить. Или это вот предание воле духовного учителя Шрилы Прабхупады и Господа Чайтаньи можно сравнить с тем, как человек идет по льду. Вначале человек ступает на тонкий лед и так очень осторожно, да, то есть он пробует одной ногой, щупает этот лед, боясь, что он провалится. Но вроде нога стоит, не провалится. Он осторожненько ставит вторую ногу, стоит двумя ногами. Вроде лед не провалился, он осторожно делает маленький шаг вперед. Лед опять держит. Он делает еще маленький шаг вперед. Лед снова держит. И затем еще шажочек, еще, еще. И в конце концов человек уже просто бежит. Бежит, 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 все быстрее, и лед держит, у него появляется глубокая вера, он счастлив от этого. Вот духовная жизнь должна быть чем-то подобным. Да? То есть мы посвящаем себя исполнению желаний духовного учителя и Кришны, и понимаем, что это здорово. Тогда мы еще больше посвящаем себя этому, и это еще лучше. Потом еще больше, и это еще лучше. То есть духовная жизнь – это не насилие, это раскрытие чего-то естественно присущего мне. И как в случае движения по льду, это должно постепенно происходить, естественно. Мы не можем сразу вот выйти на уровень такой жизни, что я 24 часа в сутки просто служу миссии Господа Чайтани. Да, то есть у меня сохраняются какие-то мои собственные желания, планы. Поэтому я просто постепенно ввожу служение. Сначала кружок мантры, потом 4, потом 8, потом 16. Потом начинаю бхакти-врикшу вести, потом сектор, потом округ. И вдруг замечаю через несколько лет, что в моей жизни уже кроме бхакти-врикши ничего не осталось. Кроме служения и миссии Господа Чайтани ничего не осталось. И при этом все мои желания исполнены. Я счастлив, я здоров, у меня достаточно пищи, у меня счастливая семейная жизнь. Вот так обычно происходит с преданными, которые правильно входят в духовную жизнь. Я просто по себе могу судить, то есть Кришна реально исполняет все мои желания, использует все мои возможности. Я путешествую по всему миру, я ем самые вкусные блюда, я общаюсь с самыми замечательными людьми, живущими на планете. То есть любые мои желания Кришна исполняет, и при этом просто потому, что я служу ему 24 часа в сутки. Ну, почти 24. По крайней мере, когда я сплю, я тоже думаю об бхакти-врикше. Я думаю, что с любым преданным что-то подобное должно происходить, только, может быть, скорость этого вхождения, она может быть разной. Скорость того, как мы начинаем бежать по льду, с какой скоростью мы готовы бежать по льду сразу, она может быть разной. Но вот что я хочу сказать, отвечая на вопрос Олега, что еще раз, в нашем сознании должно быть этого конфликта. То есть мы не должны воспринимать духовную жизнь какое-то насилие надо мной, над моими желаниями и возможностями. То есть мы должны смотреть себе в сердце и честно говорить, чего я хочу. То есть не что от меня требует, а чего я хочу. И если мы будем честны, то мы всегда поймем, что мы хотим чего-то хорошего. Что различные материальные желания – это не мои желания, это просто что-то внешнее, навязанное мне. А я-то, я душа, и мне хочется служить. Мне хочется быть хорошим. Вот. Это, с другой стороны, не должно затрагивать моих базовых потребностей. Да? То есть материальные желания, которые лишние, навязанные, но есть, опять же, объективные потребности. Потребности иметь жилье, потребности достаточно отдыха, иметь хорошее питание, хорошую семью и так далее. И мы не должны думать, что духовная жизнь и посвящение себя миссии духовного учителя означает пренебрежение своими базовыми потребностями. Просто нужно так построить свою жизнь, чтобы в ней было достаточно времени для исполнения своих потребностей и для того, чтобы совершать духовную практику и делать что-то для миссии духовного учителя. И если мы честны в этом, то мы будем находить возможности служения все больше и больше. Вкус к этому будет появляться все больше и больше, желание служить будет все больше и больше. И поскольку Кришна реально поддерживает, то времени на поддержание своих базовых потребностей будет уходить все меньше. То есть это как Кришна начинает брать на себя. По мере того, как человек все больше и больше входит в служение, по мере этого Кришна все больше берет на себя заботу о его потребностях. Но мы не должны эксплуатировать Кришну, должны думать, что Кришна обязан это делать. Но обычно это происходит. Шрила Прабхупада говорил, что если мы делаем один шаг на пути к Кришне, то Кришна делает 10 шагов на пути к нам. То есть он помогает. Это общий принцип. Если мы хотим найти причину, почему мы не можем чего-то следовать, то мы всегда найдем уважительную причину для этого. Но если мы так или иначе хотим следовать и ищем возможности, то мы всегда найдем возможность, потому что Кришна, он же верховная личность Бога, он всем управляет, верховный контролер. Он начнет что-то менять в нашей жизни, так что у нас появится возможность. И повторять достаточное количество кругов, и заниматься миссией. На этом, собственно, основано преображение привычек. То есть, когда мы помогаем преданным там, подняться с одного круга до 4, с 4 до 8, с 8 до 16, они тоже будут говорить, что у них не хватает времени, что у них нет возможности для этого, что слишком большая жертва. Но если человек искренне хочет, то что-то в жизни будет меняться, и возможности будут появляться. А если он просто ищет, ну, как бы оправдать то, что он не хочет меняться, он, конечно, будет находить для этого уважительные причины. Поэтому это должно быть как бы плавно и естественно, да, то есть постепенно мы этот вкус разжигаем в духовной жизни, и по мере того, как он разжигается, у нас появляется все больше и больше возможностей для того, чтобы повышать свою садхану, повышать свое служение. Вот здесь же вопрос, какие привычки в первую очередь культивировать, чтобы убрать этот конфликт интересов. То есть мы должны делать что-то, что нам приятно. Мы не должны делать что-то, что, знаете, нам очень тяжело. Что нам нравится в преданном служении? Как, знаете, костер можно разжигать с любой стороны, так и преданное служение лучше начинать с той стороны, которая нам нравится. Кому-то нравится киртаны петь, кому-то нравится божествам поклоняться, кому-то нравится книги читать философские. Вот с этого конца лучше и начинать. И лучше занимать себя таким служением, которое занимает нашу природу. Потому что когда мы служим Кришне по нашей природе, это обычно доставляет больше радости, больше удовольствия, и тогда хочется служить все больше и больше. То есть, еще раз, в нашей духовной жизни должно быть это ощущение насилия над собой, какого-то давления, какой-то такой печальной необходимости. Это обычные некие самскары нашего ума, их нужно постараться убрать. Это неправильное восприятие духовной жизни. Вот окончание этого вопроса, как жертвовать своими интересами так, чтобы это было на пользу, а не во вред. Просто понять свои истинные интересы. То есть тогда и жертвовать будет не нужно. Если я понимаю, что я душа, и мой интерес в том, чтобы служить Кришне, тогда ничем не нужно жертвовать. Вот. Потом, ну, базовыми потребностями тоже жертвовать не нужно. Вам, скорее всего, пожертвовать нужно будет чем-то, что вам, собственно, не нужно. Может быть, привычка смотреть телевизор, или по ночам в интернете сидеть, или вести пустые разговоры. Может быть, этим вы пожертвуете, но это радостная жертва, потому что вы жертвуете чем-то, что на самом деле вам не нужно. Это то же самое, значит, что пожертвовать своей болезнью или пожертвовать прошлогодним снегом. Если вы отказываетесь от чего-то, чего вам на самом деле не нужно, такая жертва радостна. Но это должно быть осознанно. То есть пока вы считаете, что вам это нужно, ну, то вам сложно будет пожертвовать. Поэтому все начинается, конечно же, с сознания. В своем сознании вы должны ясно понимать, где ваш следующий шаг, то есть что вы хотите в себе изменить. И если вы на самом деле понимаете, что вы это хотите изменить, что вам этого хочется, это ваш интерес, тогда это будет не жертва, а это будет радостный путь. Может быть, непростой, но радостный. Я надеюсь, что я до какой-то степени ответил на эти вопросы. Сейчас посмотрю еще какие-то вопросы. Продолжение вопроса Олега. Матаджи Юля из Мяса спрашивает. Я тоже задумалась давненько, ведь кажется, что вся жизнь жертва, но иногда она чересчур уж трагическая какая-то. Недавно услышала для себя, что нужно жертвовать низшим ради высшего, но не высшим ради низшего. Но пока не поняла, как это применять. С жадностью послушаю ответ Ангиры Муни. Вот, а мне кажется, я это объяснил. То есть еще раз, когда мы воспринимаем духовную жизнь как жертву, да еще и трагическую, то, скорее всего, что-то не совсем правильно с нашим пониманием духовной жизни. И у преданных это довольно часто. Почему? Потому что, ну, как правило, все преданные занимались какой-то духовной практикой в прошлом. И зачастую эта духовная практика, которой люди занимались в прошлом, она не совсем правильная. Да? Это могла быть практикой христианских монахов, какое-то такое, знаете, самобичевание, такое ношение велик, что довольно свойственно в христианстве, или какая-то еще там практика такая вот немного насильственная. И в некоторых традициях духовных это чувство вины культивируется, да, то есть ты изначально виноват, такой первородный грех, да, то есть все вы грешники, все вы негодяи. И вот когда культивируется такое отношение в духовной жизни, это вот формирует такую глубокую самскару, да, что трагедия, то есть это что-то тяжелое, очень духовная жизнь, ну и такое беспросветное такое. Как один преданный, помню, пошутил, что духовная жизнь, которая в Шримад-Бхагаватам описывается как безмотивная и непрерывное преданное служение часто преданные воспринимают как бесплатное и беспросветное. Ну, то есть это вопрос нашего восприятия. Да, это может казаться нам чем-то беспросветным, безнадежным, но значит мы как-то не с какой-то не той стороны к этому подходим. И чем замечательно движение Господа Чайтани, то, что нам принес Шрила Прабхупада, что это радостный процесс. Часто люди говорят, вот нам нравятся кришнаиты, они такие радостные, да? В других религиях часто люди такие печальные, несчастные, мрачные. Кришнаиты, вообще-то настоящие, должны быть радостными. Шрила Прабхупада однажды, глядя на своего ученика, сказал, что перед тобой присутствует твой духовный учитель. Я приказываю тебе быть счастливым. Я приказываю тебе быть счастливым. Или однажды он сказал, что если преданный несчастлив, то он не преданный, он мошенник. Вообще, кажется, жесткая формулировка, да? Я и так несчастлив в преданном служении, а еще меня мошенником назвали за это. Но, по сути, это правильно. Все значит мошенник. Значит, я неправильно действую, то есть неправильно понимаю преданное служение. То есть преданное служение – это естественная деятельность души, оно радостное. Бхагавад-гита объясняет «Сусукхам картума бьяриам». Это знание вечно, и постижение его радостно, то есть исполнение его радостно. Если мы правильно занимаемся преданным служением, там нет никакой трагедии, там нет никакого несчастья, там только чистое блаженство, как говорят вайшнавские ачарьи. Ну, может быть, блаженство мы сразу не почувствуем, но какую-то радость мы же чувствуем. Мы всегда чувствуем радость на киртане, чувствуем радость от служения нашего. Это естественная вещь. Господь Чайтанья, в этом его особая милость, что он сразу дает почувствовать вкус. Что то, что ну, в других традициях, в другие эпохи требовало тысяч лет духовной практики, аскез, медитации, прежде чем что-то вообще можно было почувствовать духовное. Тут мы приходим в первый день на киртан и сразу чувствуем вкус. То есть это радостное движение. Поэтому что я хочу сказать, отвечая на этот вопрос, что если мы замечаем в себе вот это трагическое восприятие духовной жизни как жертвы, то, наверное, что-то неправильно с нашим восприятием, нужно с ним поработать. Может быть, тоже в общении с наставником, с духовным учителем, но это надо поменять. То есть духовная жизнь вообще по природе своей радостна, а уж тем более духовная жизнь в замечательном, прекрасном, великолепном, праздничном движении Господа Чайтанья Махапрабху. А в чем здесь жертва? Чем я, собственно, жертвую? Дурными привычками? Ну, так мы же знаем, да, что ничего хорошего в них нет. И в этом смысле, да, мы жертвуем низшим ради высшего, но это не трагическая жертва, это естественная жертва. То есть, знаете, как когда вам дают какое-то более вкусное блюдо, вы же отказываетесь от какого-то менее вкусного. Если вам дают какой-то очень хороший, там, качественный сок, то вы уже не будете пить какие-то там разбавленные нектары из магазина. Ну и так далее. То есть, мы заменяем низшее высшим, это естественно, это не жертва. Это просто вопрос улучшения качества жизни. Нет никакой трагической жертвы. Давайте постараемся это понять. И весь этот путь преображения привычек, он именно таков. То есть там нет особой аскезы, там нет насилия. Там единственное нужно внимание к тому, что и как я делаю, чтобы переписать свои неправильные дорожки. Вот это преображение привычек. То есть научиться ходить по более правильным дорожкам. Один из лозунгов этой игры преображения привычек – слова Пифагора, которые звучат так: «Выбери для своей жизни лучшее, а привычка сделает это приятным». То есть мы просто переписываем дорожки. И это может быть ну, какая-то аскеза, в смысле, что нужно свой ум взять под контроль и не пойти по привычной низшей дорожке, а пойти по высшей. Но это же радость. То есть когда у нас это получается, мы чувствуем такую радость. Замечали, да, что всегда, когда нам удается подчинить свой ум и сделать что-то лучше, сделать что-то качественное, мы же чувствуем радость. Кришна доволен в нашем сердце, и мы чувствуем радость. Поэтому где здесь трагедия? Вот если так воспринимать, то преображение привычек будет очень легким. Почему часто преданные заканчивают преображение привычек? Потому что оно им кажется каким-то насильным. Нет, больше насилия над собой я выдержать не могу. Особенно слышал такие фразы от Матаджи, что ну мы женщины, мы не способны к аскезам, нам вообще не нужно преображение привычек. Может быть, женщинам не нужны суровые аскезы. Есть мужчины, которые это любят. Женщинам это точно не нужно. Но женщинам тоже нужно самосовершенствование. Женщинам тоже нужно работать своим сознанием, от этого никуда не деться. То есть сознательное самосовершенствование предназначено для всех, для мужчин и для женщин. Еще раз, это не аскеза, это просто осознанное отношение к своей жизни. Если мы этому научимся, то это будет очень радостный процесс. Я надеюсь, что я ответил до какой-то степени на этот вопрос. Сейчас посмотрю еще вопросы. Угу. Вопрос от Ситы из Чебоксар. Как бороться с ленью? Мой ум такой хитрый, в схватке с разумом он в основном побеждает. Как сделать так, чтобы побеждал разум? Больше читать книг Шрилы Прабхупады? Несомненно, чтение книг Шрилы Прабхупады – это хороший способ укрепления разума. Есть разные способы укрепления разума. Это чтение священных писаний, слушание лекций, общение с преданными. Все это закаляет наш разум. Но кроме всего этого, нам нужно просто какое-то время для сознательной беседы с собой. Хорошо, опять же, если есть наставник, с которым можно поговорить, который поможет нам сформировать свой разум. Может быть, для Матаджи таким наставником может быть муж, если он хороший, преданный. Он вполне может помогать Матаджи развивать свой разум. Ну, то есть, смотрите, нужно понять логику разума и логику ума. Ум такой хитрый. Но вы же знаете, что он хитрый, да? Так вот, опишите его хитрости. То есть, чтобы ум перестал побеждать, его нужно разоблачить. То есть, нужно перестать ему верить. Нужно за ним последить. А что он обычно говорит? Например, я ленюсь вставать утром, да? А вот какие аргументы приводит мой ум, чтобы не встать? Или какие еще аргументы приводит ум для того, чтобы чего-то не делать? Их можно записать на бумажке, потом посмотреть на них трезвым взглядом, и сразу станет понятно, что это обман. Да, то есть нужно не идти за умом, нужно себя от ума вначале отделить. Это вообще основа любой йоги. Есть такой принцип в классической йоге, называется «Ом Сакши Ахам». Это переводится как «Я свидетель». Когда мы проводим тренинги по джапе, мы тоже там описываем эту позицию свидетеля. То есть секрет в том, чтобы не идти за умом. То есть понимать, что есть я, а есть ум. И разум – это мой инструмент. А ум – это просто что-то, что у меня есть. Чем можно пользоваться, а можно и не пользоваться. Можно в карман его положить. Можно его перепрограммировать, поскольку это всего лишь ум. Это материальный инструмент. Понимаете, да? То есть, понаблюдать за умом со стороны. Понять, вот я, а вот ум. У меня есть какие-то цели. Какие цели? Ну, легко сформулировать, да, почитав священные писания, послушав духовного учителя, пообщавшись с преданными, я пойму, какие цели у меня в жизни. А затем посмотреть, а что мне говорит обычно мой ум. И проанализировать, что говорит он, а что я думаю по этому поводу. В понятие «я», именно призвав разум. Если совсем уж не хватит разума, да, ну пообщайтесь с кем-то, кто поможет вам с позиции разума посмотреть. Но вы, скорее всего, сами сможете. Потому что, в общем-то, не так сложно. Просто от ума нужно в стороночку отойти. Еще раз, посмотрите со стороны. Как только мы перестаем себя отрешлять с умом, тут же он теряет свою силу. Это же мы его напитываем силой. Я часто объясняю это. То есть смотрите, как это происходит. Ум чувствует какую-то эмоцию, скажем, ум чувствует возмущение, гнев, обиду, зависть. Да, и в уме это понятно, там есть эти самскары, он склонен это чувствовать. Вопрос в том, как я к этому отношусь. То есть, когда мой ум чувствует такую эмоцию, то я считаю, что это есть я, или я понимаю, что это всего лишь ум. Вот здесь момент истины. То есть, отделить себя от ума. То есть, обычный человек, который не занимается духовной практикой, человек с неразвитым разумом, он думает, это я гневаюсь, да, это я и есть. Я гневаюсь, я обижаюсь. Я... Почему? Потому что они негодяи. Вот он меня разгневал, я на него гневаюсь, все правильно. То есть человек не отделяет себя от ума. Но человек, идущий по духовному пути, человек, который занимается йогой, он скажет себе, да, в моем уме эмоции гнева. А я тут при чем? Я-то душа, душа ни на кого не гневается. Душа исполнена любви ко всем живым существам. Вот так мы отделяем себя от ума, и сразу все становится легче. В этом нужно тренироваться. Это, может быть, поначалу кажется какой-то китайской грамотой, да, как себя от ума отличить. Но если вы понаблюдаете, то вам очень легко будет это сделать. Если еще раз вы сядете в спокойный какой-то хороший момент и просто в тетрадочку запишете, какие обычные схемы вашего ума, что он обычно говорит, то вам смешно будет вообще, почему вы этому верите. Это такая обычно ерунда. Он, в принципе, он простой, то есть его как бы ходы, они довольно примитивные. Если со стороны посмотреть, то ничего такого хитрого в этом нет. Легко разобраться. Вот это одна сторона вопроса. То есть именно что делать с умом. А что делать с ленью? Ну, в каком-то смысле это может быть также природа нашего тела. То есть лень – это проявление капха конституции, как вот в случае нашей матери Ситы. Там другой вопрос, я видел, будет вопрос про гнев. Гнев – это проявление питы доши. Да? То есть сильный пита, человек гневается. Сильная капха, он ленив. Сильная вата, у него идей много постоянно, он спать по ночам не может. Сидит, что-то делает по ночам, потому что много идей. Это просто проявление наших душ, это надо понимать в себе. И что-то можно сделать даже на таком, на аюрведическом уровне. То есть просто работать в своей конституции правильно. То есть для капхи есть своя пища, свои специи, свой образ жизни благоприятный, для питы свои и так далее. Для питы нужно побольше сладкого, да? Нужно расслабляться, нужно какие-то прогулки в красивых местах, чтобы питу успокоить. Капху нужно, наоборот, подталкивать все время. Для капхи очень хорошие физические упражнения, бегать нужно, какую-то физическую нагрузку нужно. Нужно расталкивать капху. Специи нужны такие острые, кислые, чтобы раскачать капху. Вату нужно успокаивать. Для ваты очень важно тепло, покой, успокоение постоянное, да, потому что она все время выходит из равновесия. Такие базовые аюрведические вещи, но это тоже может помогать бороться с чем-то, что связано с природой нашего тела. Сейчас небольшая пауза, я посмотрю, какие у нас еще вопросы есть. Итак, вопрос Андрея из Краснодара. Вопрос к вебинару. Я чувствую, что занимаюсь духовной практикой и выполняю свои обязанности из других сфер жизни, в основном из чувства долга. Мне не хватает вкуса к джапе, к служению, вообще к духовной жизни. Не хватает радости, энтузиазма. Анализируя эту ситуацию, я понял, что основная причина этого в отсутствии гармонии в отношениях с близкими. Подскажите, пожалуйста, над чем нужно в первую очередь работать в преображении привычек для выхода из этой ситуации? Непосредственно над улучшением взаимоотношений или над качеством своей джапы? Или, может быть, развивать в себе чувство благодарности Господу за то, что в моей жизни уже есть. И таким образом развить позитивный взгляд на жизнь. Хари Кришна. Я не знаю, это зависит, конечно, от конкретной ситуации, конкретного человека. Но я бы сказал, что в такой ситуации важно и то, и другое, и третье. Но первое, что нужно, это давать себе какое-то чувство внутренней свободы. Еще раз, это очень характерно для людей религиозных, для людей, идущих по духовному пути, что они привыкают к какому-то чувству такого насилия над собой, то есть, ну, как бы надо, надо, надо. И это надо, несомненно, перебивает вкус. Это на самом деле беда многих преданных. Поэтому что нужно сделать? Нужно сказать себе, а вот ничего не надо. Это не значит прям вот взять и уйти в маю, но это значит дать себе такое внутреннее пространство и сказать, а вот ничего не надо. А вот начиная с сегодняшнего дня, делаю только то, что хочу. И когда вы сядете спокойно в тишине и спросите себя, что я хочу, вы сразу же поймете, что вам хочется читать джапу, вам хочется общаться с преданными, хочется служить. Это естественное желание. Это естественное желание для преданного, поэтому вы их почувствуете. Но очень важно почувствовать, что это ваше желание, что вы это свободно делаете, по доброй воле. То есть бхакти всегда должно быть свободным. Да? То есть любовь по природе своей может быть только свободной. Ничто так не препятствует бхакти, как вот это отсутствие свободы. Поэтому нужно просто освободить самих себя. Сказать себе, я абсолютно свободен. Я делаю только то, что я хочу. А что же я хочу? Конечно, служить Кришне. А что еще мне хотеть? Хотя иногда бывает, что еще какие-то желания есть. И опять же, нужно посмотреть, какие-то желания, может быть, стоит и исполнять, потому что они могут относиться к нашим базовым потребностям, да? То есть те же самые потребности в достаточной еде, сне, отдыхе. И также потребность реализации своей природы, да? Это очень важный момент, который тоже часто преданные забывают. Мы не можем игнорировать свою природу. Для кого-то важно книжки читать, Для кого-то важно как-то свое творчество проявлять, для кого-то важно заниматься какой-то деятельностью активной. И если мы пытаемся подавлять эти свои естественные природные наклонности, то это также забивает нас и делает наше преданное служение таким несчастным, печальным. Поэтому, в общем-то, очень удачливы те преданные, которые смогли задействовать свою природу в преданном служении. Всегда наиболее успешная проповедь у тех преданных, которые свою природу полностью реализуют в этой проповеди. Для кого-то это театр, для кого-то это живопись, для кого-то музыка, для кого-то преподавание или организация фестивалей. То есть, когда вы что-то по вашей природе делаете, то очень радостный становится процесс сознания Кришны. И это ровно то, что Кришна в Бхагавад-гите говорит. Говорит: «Арджуна, ты воин, ты должен сражаться, ты не можешь проигнорировать свою природу». Вот это общий принцип. Вот, теперь, если вы видите, что есть отсутствие гармонии в отношении с близкими, конечно, это важно. Потому что эта дисгармония, она будет влиять на ваше сознание, будет отравлять ваши попытки преданного служения. Поэтому этому тоже стоит уделить внимание. Качество джапы всегда важно. Потому что, понятно, джапа – это связь с Кришной. Если она качественная, то мы всегда будем чувствовать радость, наполненность. Будем чувствовать любовь в нашем сердце. И благодарность, конечно же, очень важное качество. Это тоже некое перепрограммирование нашего ума, который привык быть негативным. Да? То есть мы всегда привыкли жаловаться, быть несчастными. Если мы на самом деле посмотрим, что Кришна нам дал в этой жизни, конечно, мы будем благодарны. А с благодарности начинается любовь. Это очень важный момент. То есть бхакти начинается с благодарности. Это очень хорошая практика. Благодарить Кришну. Можно письма благодарности писать Кришне, духовному учителю, преданным. И да, из благодарности возникает это чувство радости и чувство любви. Вот. Несколько моментов, связанных с этим. Еще вопрос. Вы говорили, что не стоит играть в преображение привычек своими подопечными. Но часто на БВ1 и БВ2 в игру играют 2-3 человека. Как ведущий может нам показать, как играть в эту игру, если не своим примером? Это возможно. Я говорил, что лидер не обязан раскрываться перед подопечными, да, не обязан свою садану показывать, особенно если есть какие-то слабости в его садане, не обязан говорить подопечным про свои проблемы. То есть в отношениях старшего с младшими это не является обязательным, но это возможно. Как пример, это даже очень хорошо. Особенно если что-то у вас есть сильное, сказать, и у вас там, получается что-то в себе менять, да, тогда это может вдохновить ваших подопечных делать то же самое. Так что можно. Так, и серия вопросов от Матаджи Натальи Григорьевой из Екатеринбурга. Вот вопросы. Первое. Подскажите, пожалуйста, как развить вкус к чтению священных писаний? И можно ли выбрать себе именно такую привычку? Как пошагово ее можно развить? Сколько играю в привычки? Вроде читаю книги, но вкус так не появилось. А значит, привычка не развилась. Если не читать джапу или не слушать лекции, скоро становится плохо, а тут не становится. Угу. Ну, во-первых, в любом случае это нужно делать. То есть, чтобы вкус появился, нужно кушать. Да, если мы не читаем, то вкус никогда не появится. Где-то вкус может появиться быстрее, где-то медленнее, тоже может быть связано с нашей природой или с нашим прошлым опытом. То есть, как я сказал, костер можно разжигать с любой стороны. И какие-то виды преданного служения для нас могут быть более привычны, более понятны, более радостны. А какие-то менее привычные, может быть, с прошлыми жизнями это связано, или с этой жизнью. И, соответственно, они для нас менее радостны. Это может быть нормально. То есть, конечно, это нужно делать, но не нужно так уж удивляться, что в чем-то мы чувствуем больше вкуса, а в чем-то чувствуем меньше вкуса. Что касается чтения священных писаний, чтобы какой-то вкус в этом проявился, можно дать следующий совет. Это нужно делать максимально осмысленно, то есть не механически. Очень хорошая медитация при чтении священных писаний звучит так. То есть мы открываем книгу и говорим себе: «А что сегодня Кришна хочет мне сказать? А что сегодня хочет сказать лично мне Шрила Прабхупада?» И мы читаем текст, и мы читаем комментарии, и затем мы должны не просто закрыть книгу и забыть об этом, да, а подумать: так, а что же я узнал сегодня? Что нового я понял, что я буду менять в своей жизни на основе того, что я сейчас прочитал? Вот так мы почувствуем смысл, почувствуем что-то очень важное. в этих текстах и, наверное, почувствуем вкус. Это же так интересно, знаете, получить личное послание Бога прямо сегодня. Личное послание Шрилы Прабхупады прямо для нас. Если мы будем так к этому подходить, то, может быть, это сработает. И бачушь, на самом деле, это очень интересно. То есть каждый день получать какое-то личное откровение, личное послание от Кришны. Второй вопрос. Процесс анартха-невритти и игра преображения привычек, как они связаны? Нужно ли нам сознательно работать над избавлением от анартха, или они должны проходить сами? Ответ такой, что они напрямую связаны. Что фактически преображение привычек – это и есть избавление от анартха. Сначала от более грубых анартх на уровне регулирующих принципов, потом от более тонких анартх, они могут касаться наших отношений или состояния нашего ума. И, несомненно, над анартхами нужно работать сознательно. То есть, когда иногда мы говорим, что процесс преданного служения автоматически избавляет от анартха, нужно правильно понимать. То есть, да, преданное служение очищает нас. Повторение мантры, киртан, проповедь очищают нас. Но это не значит, что не нужно вообще никаких усилий. То есть, уборочку все равно, уборочку делать нужно в своей жизни. И вот преображение привычек, несомненно, это уборочка. Ведь мы убираем что-то, что нам уже не нужно. Какие-то неправильные действия, неправильные слова, неправильные мысли. Мы начинаем убирать. Это анартха-невритти, да. Если мы с вами будем очень последовательно играть в преображение привычек, то за несколько лет мы пройдем анартха-невритти. То есть вначале мы выстроим свою садхану, у нас будет должная баджана-крия, да, и мы избавимся от грубых анартх, которые мешают садхане, да, то есть какие-то дурные привычки, которые не позволяют нам мантру читать вовремя, или нарушение принципов регулирующих. Но потом начнется более тонкая работа, начнем работать над нашими отношениями, и это уже будет такая более глубокая работа с нашим сердцем. И это тоже преображение привычек. И в конце концов, начнем работать с нашим умом. Это третий и высший уровень преображения привычек. То есть мы сможем убрать сначала из наших отношений какие-то неправильные ситуации, неправильные эмоции. Уберем обиду, уберем гнев, уберем возмущение, уберем зависть. И затем начнем работать над умом. И уберем из ума депрессию, печаль, еще какие-то негативные умственные состояния, которые нам могут быть свойственны. Да, это очищение. И это фактически просто перепрограммирование. Все эти анартхи на самом деле живут в нашем уме. Они, конечно, в сердце начинаются, да, но меняя поведение, мы постепенно очищаем наше сердце. То есть, смотрите, глубинный процесс перемены сердца, да, это слушание священных писаний, общение с духовным учителем, повторение мантры, это чистит сердце на глубоком уровне. Но затем нужно избавиться от внешних проявлений этих анартх, да, то есть вот эту самую уборку сделать, вынести этот мусор из своей жизни. Я думаю, что я ответил. Третий вопрос. Как можно пошагово развить цель, развить в себе сознание слуги и избавиться от концепции имперсонализма путем преображения привычек. Видите, это уже посерьезнее, да? То есть мы какие-то глубокие хотим процессы совершить. Это очень хорошо. Но как развить сознание слуги? Наверное, тем, чтобы служить. То есть все начинается с практики. Как вот бхакти-врикша, да? Мы открываем бхакти-врикшу. Может, мы не хотим никому служить, но что делать? Надо. Бхакти-врикшу открыли, деваться некуда. Приходится звонить людям, интересоваться их жизнью, готовить для них просад, выслушивать их, помогать им, обучать, терпеть их несовершенство. Это практика. Практика развивает в нас эти качества слуги. И чтобы не быть имперсональными в отношениях с людьми, да, это та же практика бхакти-врикши, то есть мы интересуемся ими. Мы их выслушиваем. Сначала, может быть, чувство долга, но потом у нас пробуждается интерес к ним. Нам действительно хочется им помочь, хочется их понять для этого. То есть пошагово, да, нужна практика. Но всегда, ну, когда мы начинаем какую-то практику, мы должны сначала понять, для чего она нам нужна. Чтобы эта практика не стала, опять же, неким насилием, чтобы она, опять же, не породила у нас это чувство жертвы, что я что-то должен делать, я не хочу, но я должен. Так ведь иногда из бхакти-врикши бывает, согласитесь, да? То есть преданный ведет бхакти-врикшу полтора года, говорит, все, больше не могу, не хочу, устал, надоело. То есть ему это ведение бхакти-врикши кажется какой-то аскезой, суровой, да, какой-то жертвой. Это значит, у него, ну, изначально не было осознания того, почему ему это нужно. Он это воспринял не вполне осознанно, со стороны принял, но внутри себя не осознал. Поэтому мы должны регулярно проводить с собой эту церемонию, когда мы пытаемся осознавать, что мы делаем и для чего мы это делаем. Это не один раз. Это нужно делать каждый день или хотя бы каждую неделю. Пересматривать свою жизнь и понимать, какие цели у меня в жизни, и чего я хочу достичь, и что я для этого делаю, и почему я делаю именно это, и как я хочу это делать. Это вот все и есть то самое осознанное самосовершенствование. То есть мы не хотим ничего делать вслепую, мы хотим все делать осознанно и с максимально высоким качеством. То есть нужно давать себе время, время для размышления. Желательно каждый день, да, подумать немножко, а что я сегодня буду делать, а как я это буду делать, как я хочу это делать. Потом в конце дня подумать, а как у меня это получилось, а можно ли что-то в этом изменить. Вот все это и есть осознанное самосовершенствование. И если мы, у нас есть такая вот привычка к этому размышлению наедине с собой, то тогда для нас преображение привычек станет легким. А если этого нет, если мы привыкли жить просто вот так сказать, на бегу, на автомате, то, конечно, нам очень сложно будет поменять какие-то привычки. И поэтому через какое-то время мы махнем рукой и скажем, нет, не работает преображение привычек, больше не буду в это играть. То есть преображение привычек работает для тех, кто живет осознанно, и не работает для тех, кто живет вслепую. Часто, да, людям просто не хватает какого-то благочестия для того, чтобы быть успешными в преображении привычек. То есть они все еще на автомате живут. Даже преданные. Про таких людей говорят, что они не живут, а подвергаются жизни. То есть они просто по своей карме живут, да, вот что вот как у них записано, вот те программы они исполняют. Я говорил об этом в моих первых вебинарах по преображению привычек пару лет назад. Какие-то моменты, которые я подчеркнул на занятиях Высшей школы практической психологии, в одном из семинаров там говорилось, что где-то в ведах сказано, что большинство людей, их жизнь осознана не больше, чем на 10-15%. Да, то есть остальное у них все просто на автомате идет, как биороботы. И что духовный прогресс означает повышение уровня осознанности. И что если мы выходим, например, на уровень осознанности 90%, то это уже уровень Брахма-риши, то есть величайших мудрецов этой вселенной. И те, кто живут на таком уровне сознания, любое слово, которое они говорят, есть веда, есть ведическая истина, свойство мудрецов. Вот чтобы подняться с 10-15% до 90%, хотя бы, да? Но это есть наш путь. И для этого нужно давать себе это время на самоосознание. Нужно размышлять над своей жизнью и сознательно принимать какие-то решения. То есть не действовать на автомате, на автопилоте. Вот так можем развивать себе некое сознание правильное, да? То есть просто размышляя, какое сознание я хочу, и затем совершая действия, которые культивируют именно такое сознание. Вот. Ну а что касается избавление от имперсонализма в отношениях с Кришной, тут, конечно, помогают божества, когда мы видим Кришну, видим его красоту, что-то делаем лично для него, там, кормим, украшения делаем, наряжаем. Но не только это. Можем общаться с Кришной, можем молитву ему возносить, можем подносить ему все наше служение. Если важно почувствовать, что есть эта личность в нашей жизни, которую зовут Кришна, и с ней можно общаться. И это сразу же, кстати говоря, улучшает нашу джапу. Потому что настоящая джапа, успешная, она должна быть диалогом между двумя личностями. То есть джапа, она скучная, рутинная, неинтересная, тогда, когда это вот я делаю в одиночестве. То есть в одиночку очень скучно читать джапу. Но когда джапа – это диалог, это мое общение с Кришной, совсем не скучно. Это общение с такой замечательной личностью. Если я искренне обращаюсь к нему, конечно же, я почувствую ответ. Это будет диалог, он будет очень интересным. Надеюсь, я немного ответил. Следующая серия вопросов. Саша Бакулин из Москвы спрашивает. Вопрос. У нас есть чат ВКонтакте московских кандидатов в ученики для игры. Там несколько человек написали желание участвовать, какие не хотят привычки вырабатывать и так далее. Что делать дальше? Раньше я с некоторыми преданными уже начинал участвовать в игре. Но потом получилось так, что постепенно преданные стали писать отчеты все реже и реже, и вскоре перестали их писать совсем. Остался я один. Естественно, я тоже прекратил играть, потому что мне стало неинтересно играть самим собой. Ну, во-первых, маленькое замечание. Самим собой тоже можно играть. Конечно, для этого не нужно писать в чат никакой. Но в своем блокнотике вы вполне можете с собой играть. Я это делаю с собой уже лет 30, если честно. То есть я играю с собой. То есть я ни в какой санге не участвую. У меня достаточный опыт, так сказать, ну, того, что просто вот с Кришной играть, да, то есть с Кришной в сердце. То есть от Кришны в сердце я получаю какое-то понимание того, что нужно делать. И затем уже лет 30, да, еще до сознания Кришны я начал вести такие дневники самосовершенствования. И в них я всегда отмечаю какие-то параметры, которые я, ну, отслеживаю и улучшаю в своей жизни. Сейчас у меня довольно много, сейчас я играю в игру под названием 25 плюсиков. То есть там у меня много параметров, которые я отслеживаю в своей жизни. Конечно, не все из них там получается каждый день исполнять, но параметров таких довольно много, и мне хватает для этого просто вот моего любимого блокнота. То есть, если совсем уж у вас никакой санги нет, можете играть сами с собой, и это тоже может сработать. Но, конечно, в санге лучше, и в санге интереснее. Вот, поэтому что делать? Вопрос простой и ответ очень важный, который нужно понять всем, кто собирается играть или организовывать такую игру. То есть, в игре должен быть ведущий. То есть, как в любом деле, ну, должен быть кто-то, кто вкладывает свое сознание. Ничто само собой не возникает стихийно. Как Вселенная не возникает вследствие большого взрыва, так и игра преображения привычек не запускается сама собой. Даже если соберутся несколько человек, которые говорят, да, мы хотим, но нет ответственного, нет ведущего, то через какое-то время обязательно все угаснет. Это можно сказать, что так действует закон энтропии. Да? Второе начало термодинамики, которое приводит к тому, что всегда осознанность падает и хаос растет, это проявляется в том числе и в любой санге, в любой команде. То есть в любой команде должен быть лидер, это нормально. Как в бхакти-рикше первого уровня есть лидер, в бхакти-рикше второго уровня есть лидер и так далее. Может быть, в очень развитой команде, скажем, уровня Чакрапати, в ней уже может не быть лидера, это будет коллективный лидер. Но все равно там должен быть хотя бы кто-то, кто ведет. То есть, как, скажем, в Москве в команде Чакрапати мы выбираем на 3 месяца председателя, который ведет работу Чакрапати в течение 3 месяца. Если не будет председателя, то Чакрапати тоже в Москве работать не будут. Вот то же самое здесь. Здесь хорошо, что есть чат преданных, которые хотят в эту игру играть, но в ней должен быть тот, кто ее ведет. В идеале, конечно, это наставник. То есть лучше всего игра работает, когда есть наставник, которого все понимают в качестве наставника, и он реально имеет эти отношения наставнические с каждым, и он помогает каждому правильно определить привычки, на которых мы работаем, и он же дает заказ, да, то есть он говорит, давай, у тебя получится, я в тебя верю, если что-то не получается, он поддерживает, помогает. И когда кто-то перестает отчитываться, этот ведущий или наставник, он звонит, пишет ему, говорит, куда ты потерялся, нам тебя не хватает, давай, нам нужны твои отчеты. Вот тогда люди возвращаются, иначе это классическая ситуация, иначе постепенно все выпадают, потому что ум силен. Ум силен, и он всегда найдет причины, почему, так сказать, я больше не буду этого. Вначале я просто забываю, потом еще раз забываю, а потом это просто забывается. Вот, так что нужен наставник, но если нет наставника, потому что я не могу играть эту роль в полном смысле. То есть, хотя я и наставник для этих преданных, да, но я не могу в этой санге участвовать каждый день. Могу иногда, может, в нее заходить, какие-то небольшие комментарии писать в такую сангу, но должен быть ведущий все равно. И его должны все признать в качестве ведущего. И должны дать ему это право, что если они не написали отчет, то он им пишет или звонит, говорит, нет твоего отчета, давай, пожалуйста. Я думаю, что вы вполне можете это сделать в вашей санге. Выбрать такого координатора. И его тоже можно делать, может быть, даже сменным. 3 месяца один, 3 месяца другой. Это неплохо, если каждый побудет в этой шкуре. Потому что если мне пришлось всем напоминать, всех, так сказать, подталкивать, потом я уже буду более ответственно сам относиться к этой игре. Вот то, что могу вам порекомендовать. То есть найдите ведущего или сделайте его сменным, и все должны его в таком качестве принять. И он должен постоянно всем напоминать. И второе, чтобы игра была более интересной, чтобы из нее не хотелось выпадать, она должна быть живой. То есть это должны быть не просто сухие отчеты, просто циферки. Там встал тогда-то, лег тогда-то. Довольно скучно читать. Мы знаем, что когда в таких чатах, где происходит игра, преданные просто сухо отчитываются, то через какое-то время их никто уже не читает. Каждый просто заходит, пишет свой отчет и ничего не читает. Поэтому, собственно, и санги как таковой-то нету. И нет вдохновения в этом участвовать. И очень успешные санги для преображения привычек, там, где идет какой-то очень живой эмоциональный обмен – А что у тебя в жизни? Расскажи, пожалуйста, какие у тебя реализации, и мы друг друга вдохновляем, благословляем, радуемся успехам, хлеболим, что называется. Да, вот такие санги, они намного более прочные, когда есть вот эмоциональная связь. Еще неплохо было бы иногда лично встречаться и лично эти вещи проговаривать. Скажем, вот для этой группы преданных, которые живут в Москве, вполне для вас было бы возможно, скажем, раз в месяц встречаться лично и свой опыт проговаривать. Тогда этой встречи личной хватит для того, чтобы почувствовать отношения, возобновив свое, так сказать, желание в этом участвовать. Потом в течение месяца вы могли продолжать просто писать отчеты. Вот, я думаю, три совета. Еще раз, первый должен быть ведущий, второй должен быть эмоциональный обмен в чате, и третий, иногда нужны личные встречи, если есть такая возможность. Вот эти три совета, я думаю, помогут на сей раз этот раунд игры сделать успешным, так, чтобы никто из него не выпадал. Так, теперь вопрос Матаджи Дхатри из Омска. Как все-таки научиться сдерживать свой гнев? Он выходит из-под контроля, как ураган, и его ничем нельзя остановить. Подумать в этот момент о Кришне не получается, внутри кипит все, а потом сожалею, прошу Кришны прощения. Я очень хочу поменяться, научиться контролировать свои чувства, но не получается никак. Я этот вопрос видел сегодня, поэтому отчасти на него уже ответил, когда говорил про лень. Потому что, да, это в большой степени, насколько я понимаю, ваш случай – это просто следствие конституции, то есть очень сильная питта-доша. И сильная питта, она проявляется, да, в этом сильном гневе. Ну, что делать? Тем не менее, доша означает недостаток, да, то есть сильная питта, она дает свои преимущества, человек сильной питты, он очень организованный, очень дисциплинированный, ответственный, может очень много делать, у него большая энергия, он может мало спать. И в случае вот, Матаджи, задавший вопрос, я вижу в ней все эти качества, очень хорошие качества, которые дает сильная питта. Их можно использовать в служении Кришне. Но да, гнев – это типичное свойство того, у кого сильная питта. Поэтому что с этим делать? Отчасти я сказал, просто уравновешивать свою питту. Для питта-доши очень важно не забыть покушать вовремя, не забыть отдохнуть вовремя. Хорошо сладенького поесть, сладкое успокаивает питта дошу и так далее. То есть прям посмотреть по юридическим каким-то пособиям все средства, которые успокаивают и равновешивают питту. Это первый момент. И если вы чувствуете, что ваша питта вышла из равновесия, да, в этот момент лучше просто ни с кем не общаться. Вы должны себе это отметить. Так, стоп, питта зашкаливает. Все, иду, расслабляюсь, кушаю сладенькое. Отдыхаю, в общем, успокаиваю свою питту. Вот, то есть так или иначе нужно наблюдать за собой. Когда уже он вышел из-под контроля, как ураган, конечно, его остановить сложно. Но потом, когда вы немножко успокоились, проанализируйте, что было причиной этого. И старайтесь больше не попадать в такие ситуации. Да, может быть, вы устали, может быть, вы вовремя не поели. А может быть, это какой-то сценарий типичный, то есть какое-то вот слово, оно вот задевает вас таким образом. И вот тогда уже начинается преображение привычек. То есть подумайте, а как вы хотели бы другой раз поступить в этой ситуации? Не тогда, когда уже ум вышел из-под контроля, это уже поздно. Но вы должны учиться ловить момент, когда он только начинает выходить из-под контроля. Вот это интересно. Да, то есть ловить тот момент, когда что-то начинает идти не так. Вот в этот момент можно стрелку перевести, можно перейти на другие рельсы. Пожалуйста, подумайте об этом. То есть, понаблюдайте за собой еще раз. Понаблюдайте, вы увидите сценарии. Они наверняка повторяются одни и те же. Это 100% так. И найдите вот эти моменты, где можно попытаться переписать сценарий. И сначала перепишите его в уме. Я сейчас рассказываю универсальный принцип преображения привычек. То есть вы находите свой сценарий неправильный, и вначале вы его переписываете просто в уме. То есть вы прямо на бумажке можете записать, что в следующий раз, когда муж скажет мне такое-то слово, я вместо того, чтобы сказать ему то-то и то-то, как обычно, я ему скажу какое-нибудь очень доброе слово, очень приятное. Прямо запишите на бумаге, что я в следующий раз скажу своему мужу, когда он мне скажет то-то и то-то. Или сыну, да, или еще кому-то. То есть те ситуации, которые возникают, попробуйте их сыграть сначала для себя. То есть можете в уме поиграть в эту ситуацию, как правильно поступать, запишите на бумажке. Можно театр устроить, в конце концов, если так уж сложно с этим, да? Прямо сыграете сначала вашего мужа, а потом сыграете ваш ответ неправильный, потом сыграете правильно, разыграете эту ситуацию, да? То есть еще раз, как с умом, мы говорили сегодня, отделите себя от вашего ума, также отделите себя от этой ситуации, поиграйте, с юмором к этому отнеситесь, то есть сыграйте себя очень смешно, чтобы вам самой смешно стало, да? И тогда в следующий раз, когда пойдет ситуация в эту сторону, вы скажете, о, я же это уже играл, это смешно, это ничего серьезного в этом нет. И вы сможете переиграть ее. Ну вот некоторые советы, которые могут вам помочь. То есть научитесь играть, да, научитесь не быть слишком серьезной во всем, что происходит в вашей жизни. Желаю вам удачи от всего сердца. По-моему, кончились вопросы, которые ко мне приходили в скайп-конференциях. И сейчас я посмотрю вопросы, если есть, которые были заданы с сайта. Угу. Есть немного, пока две вижу. Если у вас еще есть вопросы, пожалуйста, задавайте на сайте, я их увижу тогда сейчас на страничке вопросов сайта. Вот вижу такой вопрос от Сергея Григорьева. Как оформлять, соблюдать и не забыть привычку, которую нужно раз в неделю делать? Нет по ней каждодневной отчетности. Надо подумать, с такими привычками не имел дела. Ну, смотрите, если нужно делать раз в неделю, то, наверное, в какой-то определенный день, и надо себе в этот день это вписать. То есть хорошо, когда у нас есть план на каждый день. У нас может быть план на неделю, на каждый день недели. Если вам что-то нужно сделать раз в неделю, ну, например, могу привести хороший пример. Раз в неделю было бы очень полезно сесть и поразмышлять над своим преображением привычек. Может быть, какой-то выходной день, вы найдете себе полчасика, чтобы спокойно посидеть и поанализировать, как шло ваше преображение привычек на этой неделе. Вот полезная привычка. Делать такой анализ раз в неделю. И нет отчетности каждодневной, но у вас может быть отчетность раз в неделю. То есть и перед собой в своем личном блокнотике, и, например, в санге, где вы отчитываетесь, то раз в неделю сообщите о том, что вот сегодня вы сделали то-то, что обязались сделать раз в неделю. Еще раз, впишите это в свой план. То есть найдите время для этого. Например, эти полчаса для анализа своего преображения привычек раз в неделю впишите в свой план. Например, там в субботу утром вы полчаса этим занимаетесь. Мне кажется, так. То есть нужно осознать себе в своем блокнотике личном, например, мне такая привычка нужна, что я буду это делать раз в неделю, в такой-то день недели, в такое-то время, и прямо вписать в свой ежедневничек, что вот чтобы это время было отведено для этой привычки. Так, и последний вопрос из тех, что я вижу. От Шачи Кумара, говорю, пробую из Москвы. Может ли быть так, что работа над многим количеством привычек легче, чем над двумя-тремя? Это может быть легче. В одном смысле, что... это то, что, помните, эту игру я рассказывал, когда много плюсиков, 10 плюсиков, 15 плюсиков. Это дает некоторую гибкость. То есть, может быть, что-то не получилось, что-то другое получится. Я отыграюсь на чем-то другом. То есть, что-то могло, ну, объективно не получиться. Ну, не встал сегодня рано, устал слишком сильно, да, проиграл, как бы, сегодня свой подъем. Но зато могу отыграться на том, что побольше физкультурой позанимаюсь или побольше почитаю сегодня. И в сумме по количеству плюсиков я могу сегодня выиграть, хотя в чем-то одном проиграл. Вот я сам так делал, я сказал, что у меня есть 25 показателей. И никогда не бывает, чтобы все 25, они, сказать, были у меня совершенными, но я всегда нахожу, что, сказать, в моем дне можно улучшить еще, да, из оставшихся показателей. В этом смысле легче. А сложнее в том смысле, что для ума это, ну, рассеивание, да, то есть уму сложно, особенно с непривычки, отслеживать много показателей в своей жизни. Поэтому, если мы хотим на самом деле пробить что-то, то лучше на этом сосредоточиться. Если мы выделяем некоторый, знаете, ключевой параметр, и мы понимаем, что если вот мы с ним справимся, да, его подправим, то все пойдет лучше в нашей жизни. Для многих это время отбоя, мы об этом говорили много раз. Потому что правильный отбой, все, правильный подъем, и вся садана пошла хорошо. Но для кого-то это будет отношение с родственниками, а для кого-то такая дурная привычка, которая так сильно вам мешает. Поэтому в этом смысле лучше найти какой-то один-два показателя, на них сосредоточиться, бить прямо по ним, да, вот это должно быть основной ежедневной медитации, вот сдвинуть с мертвой точки мою жизнь по этим, скажем, двум показателям. В этом смысле лучше, когда их мало. Но При этом в целом можем отслеживать большое количество показателей в нашей жизни. Еще раз, в этом может быть плюс, что я всегда смогу на чем-то отыграться. В одном проиграл, а в другом вот взял и отыгрался. И это даст нам чувство успеха. Еще один появился вопрос с сайта от Димы Рыбакова из Москвы. Частая игра «Преображение привычек» затухает в санге. Как быть в этом случае? Пытаешься возобновить, но как будто безуспешно. И тоже и с совместной джапой. Да, этот вопрос я отчасти уже отвечал. Давайте отвечу еще раз, потому что он ключевой, мне кажется. Давайте об этом поговорим. И, может быть, на сегодня это будет завершение. То есть, да, я знаю очень много таких санг, которые в стране начинали эту игру, и потом она затухала. Точно так же затухает, да, и совместная джапа в скайпе, также затухает ведение совместной карточки саданы преданными. Все имеет свойство затухать, это естественно, потому что мы сказали закон энтропии. То есть, само собой, все всегда стремится к увеличению энтропии, то есть к увеличению хаоса. То есть, если сознание не добавляется в систему, система становится хаотичной. Это, кстати, самое простое опровержение теории Большого Взрыва. Это именно второй закон термодинамики, ну, кто знает чуть-чуть научные термины. То есть то, что само собой все стремится к хаосу, а не к порядку. И то, что эта Вселенная настолько исполнена порядка, как раз говорит о том, что есть какой-то разум, который это поддерживает. Ну, это маленькое, так сказать, замечание на полях. Но это тот же самый принцип. То есть хаос превращается в порядок, когда есть какая-то разумная сила. Само собой, без такой разумной силы, все всегда приходит в состояние хаоса. Распадаются бхактивриксы, распадаются ятры, распадаются любые проекты. То есть, что это значит? Всегда должен быть лидер, должен быть ведущий. Тот, от кого исходит это самое более высокое сознание. Это может быть коллективный лидер, но все равно должен быть лидер, который ясно понимает свою роль лидера, и все его в этом качестве лидера принимают. Почему бхактивриксы первого уровня собирается? Потому что лидер звонит всем, напоминает, люди не приходят, он снова звонит, снова напоминает. И в конце концов возникает привычка регулярно посещать бхактивриксу. То же самое преображение привычек. То есть мы вроде бы начинаем ее, но через какое-то время ум начинает влиять на людей, да, и они забывают, и не отчитываются, и теряют энтузиазм. От кого-то должен идти этот поток разума в санку, от лидера, который будет напоминать, говорит, давайте, дорогие друзья, не исчезайте. Когда кто-то исчез, он позвонит ему и скажет, давай, давай, нам тебя не хватает, очень нужны твои отчеты, ну куда ты делся вообще, так без тебя мы просто не можем. Вот это обычная роль лидера бхактивриксы, и это же роль лидера санги для преображения привычек. И такой лидер должен быть очень терпелив и смиренен, как и лидер бхактивриксы. То есть, да, будет не получаться, раз за разом санга будет разваливаться, он будет снова ее собирать, в конце концов, через какое-то время у нескольких человек выработается привычка регулярно в этой санге преображение привычек участвовать. Точно такой же принцип. Вот. И второй момент. Должна быть осознанность у участников этой игры. То есть должна быть осознанная позиция лидера, который готов эту аскезу нести, да, что я буду, невзирая на то, что все будут исчезать, я все равно буду их постоянно возвращать в эту игру. Это осознанная позиция лидера. И должна быть осознанная позиция участников игры. Они должны понимать, что им это надо, как минимум. И должны быть готовы принимать эту помощь лидера, который будет им регулярно напоминать, где твои отчеты, пожалуйста, не выпадай. Они сознательно принимают лидера. Вот, поэтому с ними нужно это регулярно проговаривать. Как мы сказали, что начинается игра с того, что собирается эта команда, эта санга, и они между собой обсуждают, почему вообще нам это надо, что нам это даст. И задача лидера вдохновить, сказать, смотрите, ваша жизнь изменится, вы станете успешными преданными, вы почувствуете вкус святого имени, будете успешны в вашем служении, ваша жизнь наладится, это факт. Если наши привычки улучшаются, то так много всего улучшится в нашей жизни. Но это сложно. Почему это сложно? Потому что ум стремится двигаться по накатанным дорожкам. Это называется зона комфорта. Почему сложно перейти с бхактивриксы третьего поколения к бхактивриксы четвертого поколения? Вообще, почему сложно что-то изменять или что-то улучшать? Потому что ум стремится в зону комфорта. Потому что ум стремится действовать как всегда. Хотели как лучше, а получилось как всегда. Это универсальный принцип этого мироздания. То есть это принцип материи. Дух всегда подвижен, дух он развивается. А материя инертна. И в этом смысле ум олицетворяет материю. То есть ум стремится ничего не менять. Ум стремится к тому, чтобы все оставалось как всегда. И что же делать? нужно влияние разума. Мы это сегодня обсуждали. То есть уму нужен контакт с разумом. И мы должны регулярно этот разум подкачивать, да, через то, что мы с Ангой собираемся вместе, обсуждаем, почему это важно, что это нам даст, почему это так здорово, что это будет мешать, как обычно ум нас обманывает. И все это нужно обсуждать. И когда снова разум включился, мы говорим, ах, да, да, точно, точно, мне это нужно, да, я теперь понимаю, как меня обманывает мой ум, поэтому я теперь буду все делать правильно. Но через какое-то время ум снова возьмет верх, и снова мы начнем бегать по привычным дорожкам, да, нужно снова добавить разума, и в конце концов мы выйдем из этой зоны комфорта и сможем перепрограммировать какие-то дорожки нашего ума. В конце концов, я вам скажу, к преображению привычек появляется вкус. Когда мы несколько раз достигли в чем-то успеха, мы на самом деле поняли, что «О, здорово, получилось! Жить стало лучше, жить стало веселее!» Да? То есть мы достигли какого-то успеха. Когда мы это почувствуем, нам захочется «О, теперь можно еще одну привычку, теперь можно еще одну привычку». К счастью, это вижу. Я получаю отчеты в санке, которую я веду сам для кандидата в ученики. Раз в 2-3 месяца прошу преданных подвести итог игры и дать свои отчеты. Я вижу, успех есть, что-то получается, и это очень сильно вдохновляет. Не может быть, что в этом нет успеха. Конечно же, успех в самосовершенстве невозможен. Поэтому давайте просто не сдаваться. Давайте получим этот опыт успеха, и когда он у нас появится, нам захочется, вкус появится, нам захочется еще, еще, еще. Можно это изменить, можно это поменять, можно это поменять. Это здорово. Меняться – это здорово, потому что, понимаете, это перемена, это же не насилие какое-то над собой. Не то, что я себя что-то искусственно изображаю, чем я не являюсь. Нет, наоборот. Это преображение привычек, это осознанное самосовершенствование, это движение к тому, чем я на самом деле являюсь. То есть к моей вечной духовной природе, вечному положению слуги Кришны. Поэтому чем я ближе к этому, тем больше счастья, тем больше радости. Это естественная вещь. Давайте поймем. То есть преображение привычек – это не насилие. Это просто сбрасывание прошлогодних листьев. И, как знаете, иногда выжигают прошлогоднюю траву, чтобы новая травка могла вырасти. Так как, когда уходят прошлогодние листья, вырастают новые листва. То есть это мы отказываемся от того, что нам уже не нужно, от того, что устарело, ради того, что нам на самом деле нужно. Понимаете, это как генеральная стирка, да, как генеральная уборка в квартире. Это же здорово, да? Убрались в квартире, и вместо кучи мусора, вместо пыли повсюду на шкафах, у нас теперь все сияет чистотой. Здорово. Мы изменили наши привычки. Привычки нашей квартиры изменили. Вот так и в нашем сознании, в нашем поведении нужно делать регулярно такую генеральную уборку. И все будет сиять. Мы будем счастливы от этого. В этом суть преображения привычек. Это осознанное движение вперед. Еще раз, духовная жизнь означает движение. Это не просто религия, не просто следование каким-то ритуалам одним и тем же, это сознательная работа над собой. Вот чему мы с вами хотим научиться. Я вообще называю бхакти-врикшу движение преображения. Очень часто даже в сознании Кришны люди застревают, они привыкают жить каким-то образом. Но в бхакти-врикше так не получится. В бхакти-врикше, если мы перестаем развиваться, все начинает разрушаться. Ведь река превращается в болото, бхакти-врикша, простите, превращается в намахату. Простите за этот термин. Вот, и так далее. То есть, когда река не течет, то все начинает портиться. Поэтому настоящая бхакти-врикша означает постоянный прогресс, постоянные перемены, постоянное преображение. И наша собственная духовная жизнь – это тоже постоянные перемены, постоянный прогресс, постоянное преображение. И вот это и есть бхакти-врикша, в этом суть. То есть, если мы сами преображаемся постоянно, мы сможем помочь в этом нашим подопечным. И все будет очень динамично развиваться. Преданные в наших группах будут расти, будут становиться лидерами и смогут помогать другим. Это, знаете, я так часто представляю себе, золотая цепочка, идущая с земли на небо. Вот это бхакти-врикша. То есть мы друг за другом, взявшись за руки, идем вместе к Кришне, с земли на небо и помогаем друг другу. То есть каждый меняется, каждый движется вперед, и каждый помогает меняться тем, кто идет за ним. Вот это, собственно, мы и называем бхакти-врикша четвертого поколения, или настоящая бхакти-врикша. Четвертое поколение – это динамичная, живая, очень сильная и могущественная бхакти-врикша. Я уверен, что нам именно такая бхакти-врикша нужна, и мы должны добиться того, чтобы наши бхакти-врикши стали такими. То есть духовно сильными, энергичными, вдохновленными, которые постоянно позволяют нам совершать перемену. Вот то, что я хотел сегодня сказать. Большое спасибо за ваше внимание, спасибо за участие. Было 35 человек примерно, 35, 36, 37, я вижу циферки. Это очень неплохо для вебинара. Я надеюсь, что многие еще прослушают запись. И спасибо, если есть к этому интерес, то я готов такие вебинары делать хоть каждую неделю, лишь бы была польза, лишь бы этим преданные пользовались, задавали вопросы. И, возможно, по мере этих обсуждений мы будем сами все лучше и лучше понимать эту игру, она будет раскрываться все новыми и новыми гранями, и нам будет очень интересно. Большое вам спасибо, всего вам доброго, я желаю вам счастья, я желаю вам постоянного духовного преображения, постоянного движения вперед. Желаю успеха вашим бхакти-врикшам и желаю успеха в преображении привычек. Харе Кришна.